Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 148-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 7 глава. Я напомню главный смысл Евангелия от Марка. Это Евангелие действия, Евангелие, написанное для римлян. Римляне – люди действия, и Иисус предстает здесь как человек действия. Именно таким Он интересен для римлян, они Его понимают. Три события мы находим в этой главе. Во-первых, Иисус укоряет фарисеев за их ложные человеческие традиции. Во-вторых, Иисус изгоняет беса из дочери Сирофеникиянки, женщины из Сирофеникии. Третье событие – Иисус исцеляет глухонемого человека. Мы будем говорить обо всех этих событиях, я думаю, что о первом куда подробнее, чем о втором и третьем, ну, потому что это событие чрезвычайно важно и для сегодняшнего времени тоже. Евангелие от Марка, 7 глава, начиная с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима». А я хотел бы сейчас вернуться к межзаветному периоду. Мы об этом уже говорили в нашем предисловии к Евангелию от Матфея. Если есть желание и возможность, переслушайте, пожалуйста, эти беседы в архиве на нашем сайте. Вот между Ветхим и Новым Заветом прошло 400 лет. И за это время в Иудее многое изменилось. Среди прочего, появились несколько чрезвычайно важных для нас групп людей. Фарисеи, саддукеи, книжники, иродиане. Я думаю, что есть смысл напомнить сейчас об этих группах. Кстати, Ездра, например, если вы помните книгу Ездры. Так вот, Ездра был книжником, так что, собственно говоря, появление этих групп, зародыш, такие зачатки этих групп начинаются еще в конце ветхозаветного периода, во время пленения Израиля. Во-первых, фарисеи. Само слово «фарисеи» буквально значит «отделенные». Это люди, которые отделяли себя для служения Богу. И начиналось у них все хорошо. Начиналось у них все с того, что вот мы хотим быть верными Богу, несмотря на все те безобразия, которые вокруг происходят. Но постепенно для фарисеев на первое место вышел не Бог, а еврейство. Дело в том, что задачей фарисеев стало не прославление Бога, не поклонение Ему, а превознесение еврейского образа жизни и отделение его от всего внешнего, от всего наносного. Собственно, фарисеи хотели, чтобы Царство Божие появилось уже здесь, на земле, и пришло через еврейский народ. Получалась у них такая картинка, что давайте будем такими людьми, которыми Бог хочет нас видеть, мы будем отделенными людьми, мы будем особыми людьми перед Богом, и вот тогда Царство Божие на земле начнется уже через нас. С другой стороны, саддукеи. Это люди, которые возражали, выступали против всего сверхъестественного, против всяких чудес. Из всего того, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, они принимали только Пятикнижие Моисея. Все остальное они игнорировали. И у нас с вами еще будет случай говорить об этом, когда дойдем до 12 главы Евангелия от Марка. Это люди, которые жили в естественном мире и не принимали ничего сверхъестественного. Дальше, следующая группа – это книжники. Это профессиональные толкователи, профессиональные интерпретаторы закона. Это люди, для которых толкование закона и даже, скажу, буквы закона было превыше всего. Они могли ссориться и спорить друг с другом из-за буквы закона, при этом полностью забывая о его духе. Кстати говоря, среди саддукеев было как раз немало книжников. То есть эти группы людей на самом деле даже пересекались друг с другом. Иродиане, еще одна группа, это люди, которые выражали и подтверждали свою верность династии Иродов. Люди, которые говорили о том, что сегодня у нас в Иудее существует римская власть, и вот этой римской власти и нужно быть послушными. И вот некоторые из этих людей появляются в начале 7 главы. 2 стих. «И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли, ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». А здесь Марк объясняет еврейскую традицию для римлян. Конечно, римляне были не в курсе, им нужно было объяснить, о чем, собственно говоря, идет речь. Речь, конечно, идет здесь далеко не о гигиене. Речь идет о традиции очищения. Более того, здесь перед нами проявление того кризиса, который уже наметился, кризиса в понимании личности Христа. Помните, в нашей беседе по 6 главе мы читали 30 стих? «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Апостолы не понимают, кто такой Иисус. Они получили силу, они рассказывают о результатах своей деятельности, но они не вполне понимают, кому они служат. Я думаю, что фарисеи уж тем более не понимают, кто с ними рядом. Но фарисеи решают уйти в оппозицию. По большому счету, все люди в Евангелии от Марка делятся на две группы. Одни, как апостол Петр, принимают его как мессию, другие – нет. Одни принимают его как Бога, другие – нет. Собственно, это деление на две группы есть и сегодня. Никуда оно не делось. Так вот, фарисеи обвиняют учеников Иисуса Христа и самого учителя не в том, что они хорошо соблюдают или не соблюдают гигиену. Дело здесь не о гигиене, дело здесь не в том, моют они руки перед едой или нет. Их обвиняют в том, что они не совершают ритуального омовения. 7 глава, 5 стих. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Иными словами, с точки зрения фарисеев, у этих людей не хватает святости. Они едят хлеб немытыми руками. Дело в том, что в Ветхом Завете, в книге «Исход», которую мы с вами уже читали, и в книге «Левит», которую мы с вами еще будем читать, много говорится о ритуальном омовении и о стремлении к святости. Это омовение действительно было чрезвычайно важным. Но смысл омовения заключался в том, чтобы показать человеку Божию святость, а не в том, чтобы человек мог упражняться в святости собственной. Иными словами, смысл омовения заключался в том, чтобы указать на Бога, а не в том, чтобы помочь человеку выглядеть красиво в своих собственных глазах. Фарисеи исполняют традиции, забывая о Боге. Именно на это лицемерие Иисус и указывает им. Прочитаем, начиная с 6 стиха. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Здесь фарисеи могли бы возразить. Ну, как же человеческим? Ведь ритуальное омовение – это Божье предписание. И вот на это возражение сразу отвечает Спаситель. 8 стих. «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Иными словами, вы решили, что важно само по себе омовение. Вы омываете то, чего омывать и не надо, и делаете это тогда, когда это совершенно не требуется. Иисус как будто говорит фарисеям: вы специалисты по букве закона, но вы потеряли его дух. И тут Иисус приводит им совершенно конкретный пример. 9 стих. «И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». Мы с вами уже говорили об этом, когда читали Евангелие от Матфея. Поэтому повторю здесь очень коротко, в чем выражалось лицемерие этих людей. У них был религиозный ритуал без внутреннего содержания. В их религиозности не участвовало их сердце. Они знали, как поступать, но все остальное придумывали для себя сами. Всякая религиозность бессмысленна, однако, если любовь к Богу подменяется человеческими правилами. Предание, традиция не имеют права подменять собою Божье Слово. Что же делали эти люди? Ну вот, они говорили, они могли сказать своим родителям: «Да, я понимаю, что я должен о тебе заботиться, но есть система приоритетов, и служение Богу выше, чем забота о родителях. Я уже отдал Богу все, что должен был бы тебе дать. Ну, как ты можешь здесь спорить? Я ведь Бога поставил выше тебя. Это ведь правильно, не так ли?» И вот такое понимание традиции как бы позволяло этим людям уже не почитать родителей. Сегодня, кстати, тоже есть немалая опасность таких подмен. Когда вместо того, чтобы служить Богу, вместо того, чтобы любить Бога, люди начинают просто исполнять некий кодекс и живут кодексом. Поразительные вещи говорит здесь Иисус. В этой ситуации внешнее становится на место внутреннего. Внешнее благочестие, внешнее исполнение закона, внешнее послушание. Но штука как раз в том, что такое внешнее послушание оказывается невозможным. Делая вид, что мы служим Богу, мы фактически позорим это служение, говоря о том, что заповедь Божью мы не будем выполнять. Понимаете, какая вещь? Вера – это ведь не просто маска, не просто красивая одежда, которую можно надеть или снять по желанию. Вера — это нечто большее. Это отношение с Богом. И вот как раз таких отношений у фарисеев не было. Им настолько неудобно, настолько неуютно видеть рядом с собой Иисуса Христа, потому что Он разбивает их представление о традиции. Он разбивает их обычаи, он не вписывается в их обряды. Когда обряд подменяет собой реальные отношения с Богом, когда людей волнует вопрос, как правильно сделать, но не волнует вопрос о том, кто дает эту правильность и кто взял на себя смерть, взял на себя нашу вину за нашу патологическую неправильность и неправедность. Когда людей волнует внешнее, а не внутреннее, вот тогда вместо веры начинается религия. И тогда мы попадаем в очень опасное положение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих. «И призвав весь народ, говорит им, слушайте меня все и разумейте». Это чрезвычайно важно. Смотрите, весь народ, слушайте меня все. Сейчас Иисус скажет что-то такое, что есть смысл даже не просто наизусть выучить, а к сердцу принять. 15 стих и дальше. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Знаете, если вы смотрите новости, вот вы все это слышите. Вот в любом выпуске новостей вы услышите и о кражах, и о судебных разбирательствах. Если смотрите новости шоу-бизнеса, там будут и любодеяния, и прелюбодеяния. Иногда говорят, журналисты, не показывайте такие плохие новости, выбирайте что-нибудь позитивное. Но смысл как раз и заключается в том, что новости такие не потому, что журналисты решили плохие новости показывать. Новости такие, потому что именно это исходит из сердца человека. Именно поэтому, кстати, и надо человеку родиться свыше. «Надобно вам родиться свыше», скажет Иисус в Евангелии от Иоанна. Вот по этой самой причине. Переходим к следующему эпизоду. 24 стих. «И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей!» И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Этот рассказ, этот эпизод — замечательный пример веры. И опять-таки это вера в действии. Именно так происходит на протяжении всего Евангелия от Марка. Это не просто размышление, это не просто рассуждение. Главное здесь, конечно же, это именно действие. Кстати, я думаю, что посещение вот этих земель, посещение вот этих пределов было в планах Иисуса Христа. Именно ради этой женщины он сюда и пришел. Знаете, иногда его упрекают за то, что он, ну, как будто бы грубо разговаривает с этой женщиной. Он говорит о том, что негоже бросать псам, пока не наелись дети. Он фактически называет эту женщину и всех язычников псами. Интересно, что она это принимает, а она на это не обижается. Штука заключается в том, что все мы псы. Вот без Бога, без Его милости, без Его благодати, все мы псы на том месте, где каждый из нас находится. И вера этой женщины заключается в двух моментах. Во-первых, в том, что она это принимает. Во-вторых, в том, что она доверяет Иисусу, который поможет ей даже в этом ее состоянии. Вот смысл заключается не в том, чтобы считать себя особенно высокими, особенно хорошими, особенно праведными. Смысл в том, чтобы иметь правильное к себе отношение. Да, мы грешные люди, но когда мы приходим к всемилостивому Богу, вот тогда Он начинает действовать в нас, и тогда Он имеет возможность нам помочь. И Он, собственно, это и делает. Следующий эпизод, 31 стих. «Выйди из пределов тирских и сидонских». Опять-таки, я думаю, что он и пришел в эти пределы ради этой женщины и ее дочери. Итак, «выйди из пределов тирских и сидонских, и Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия». Это регион, где находится 10 городов. Кстати, очень быстро Иисус передвигается по небольшому участку земли, конечно, но очень быстро, потому что не было ведь в то время возможности, не знаю, на машине ездить. Это пешком, и двигается он, охватывая весь регион. 32 стих. «Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись», «откройся». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Вот главное слово в этом фрагменте — это и есть слово «ефафа» — «откройся», «отверзься». Понимаете, этот глухой человек очень похож в чем-то на фарисеев, о которых говорилось в Евангелии от Марка, 7 глава. Он, как и они, не способен слышать. Но вот фарисеи считают себя слышащими. Поэтому Иисус и не может открыть их слух. С их точки зрения, у них нечего открывать. Этот человек понимает свое состояние, свою глухоту. И вот в этой ситуации он готов прийти к Иисусу. В этой ситуации он готов принять то, что способен сделать только Спаситель. «Откройся», — говорит Иисус. И, конечно, обращается он не только к слуху этого человека, он обращается и к сердцу, и его, и каждого из нас. 36 стих. «И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». А фраза «все хорошо делает» может ввести в некоторое заблуждение. В данном контексте имеется в виду, что Иисус поступает именно так, как должен поступать Мессия. Он делает ровно то, чего ожидают от Мессии. Более того, в данном контексте эта фраза указывает, что люди, окружавшие Иисуса, уже понимали его мессианскую функцию, уже понимали его задачу. Они не могли сказать ему: «Знаешь, ты мессия, но ты как-то где-то что-то не дотягиваешь». Эти слова «все хорошо делает» свидетельствуют о том, что они поняли его заявление о себе. Но когда они поняли, возникает следующий вопрос: а что с этими заявлениями делать? Они поняли, они знают. Во-первых, с них спросится за то, что они знают. А во-вторых, им предстоит сделать выбор. В начале сегодняшней беседы я говорил о том, что люди здесь делятся на две группы, и не только здесь, но и во всей жизни нашей. С одной стороны, люди, которые видят и слышат, что делает Христос, но не готовы принять Его как Бога, не готовы поклониться Ему, не готовы понять, что у Него есть абсолютно обоснованные, между прочим, претензии на нашу жизнь. Эти люди, понимая выбор, хотят жить по-своему. Мы ничего не можем сделать по поводу этих людей, только рассказывать им, показывать им и молиться за них. С другой стороны, люди, которые, услышав о Христе, говорят: «Да, во-первых, я принимаю Его, и, во-вторых, я подчиняюсь Ему, я покоряюсь Ему». Интересно, что эти принимающие, подчиняющиеся и покоряющиеся далеко не всегда бывают самыми образованными, самыми подготовленными с человеческой точки зрения. Фарисеи были не готовы. Они совершенно сознательно отвергают Христа. Глухой человек и слепой человек буквально в следующей главе и многие другие герои, которых и героями-то с точки зрения еврея того времени назвать нельзя, вот эти люди оказываются готовыми. И они принимают Спасителя. Так и сегодня. Ключевой вопрос не в том, сколько у вас образований, не в том, какие у вас научные степени, не в том, какие у вас заслуги, не в том, даже ходите вы в церковь или нет. Я уже говорил и повторю еще раз. В церковь ходят немало людей, которые не знают Христа. Ключевой вопрос заключается в следующем. Он для вас действительно Бог и Спаситель? От ответа на этот вопрос зависит наша жизнь и сегодня, и в вечности. И вот этим вопросом, обращенным к каждому из нас, к вам в том числе, я бы хотел завершить сегодня нашу встречу. В следующий раз будем дальше читать Евангелие от Марка, прочитаем 8 главу, также наполненную событиями. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.